Дмитрий Кузнецов. Бетанкур. Его имя вернул огонь. Оно словно вырвалось из жестокого пламени, как мифическая птица Феникс, обладающая способностью сжигать себя, а затем возрождаться. Августин Бетанкур. Вот имя человека, сыгравшего в истории России особую роль. Впервые в современной России о нем широко заговорили в марте 2004 года, после пожара Центрального выставочного зала в Москве. Историческая справка. Манеж, или как его называли раньше, конногвардейский экзерцергаус, был построен в 1817 году по приказу царя Александра I за Маховой площадью у Троицких ворот. Место это долго и придирчиво выбирал сам генерал-губернатор Москвы граф Александр Петрович Тормасов. После печально знаменитого пожара Москвы 1812 года в центре древней столицы осталось много пустырей. Чтобы избежать стихийной застройки, Москву в спешном порядке решили реконструировать. В соответствии с планом экзерцергаус построили за 8 месяцев. Всеми инженерными работами при строительстве манежа руководил начальник комитета для строения и гидравлических работ генерал-лейтенант Августин де Бетанкур, испанец по происхождению. Бетанкур предложил уникальную и новую для того времени технологическую идею – деревянную конструкцию стропил, перекрывающих без промежуточных опор пролет в 45 метров. Проект Бетанкура без промедления был воплощен в жизнь, однако уже в конце июля 1818 года, с наступлением жары, две стропильные фермы дали трещину. Их починили, но через год произошло новое повреждение стропил. Случилось это потому, что в то время Бетанкур был занят подготовкой строительства Исаакиевского собора в Петербурге и ярмарки в Нижнем Новгороде, и строительные работы возложил на генерал-майора Льва Львовича Карбонье, главного инспектора земляных и гидравлических работ в Москве. Строительство манежа необходимо было закончить к 30 ноября 1817 года, то есть к приезду Александра I в Москву. Излишняя поспешность повлияла на качество работ. Из-за недостатка брусьев достаточной длины стропильные конструкции дали осадку, грозившую разрушением кровли. Всю верхнюю часть здания пришлось разбирать и перестраивать. При проверке конструкций оказалось, что из 30 только 22 стропила составлены по оригинальному прожекту господина генерал-лейтенанта Бетанкура, а остальные изготовлены из нескольких частей и лишены необходимой прочности. О воровстве казенных денег Бетанкур не мог и подумать, поэтому он обвинил господина Карбонье в беспечности. «Спроектированные вами стропила такой формы невозможно найти в Москве. Их можно было сделать только по специальному заказу», — оправдывался Карбонье. «Так в чем же дело? Кто мешал вам заказать их в Замоскворечье на фабрике Витали?» — кричал на подчиненного разгневанный Бетанкур. Он был маленького роста, почти на полторы головы ниже Карбонье. «Я спрашиваю». «Мешали сроки», — сухо отвечал генерал-майор. «Какие сроки?» — все больше и больше распалялся испанец. «А то, что конструкция уже через год может развалиться, это вас не смутило? Вы ведь инженер?» «Но мы не могли не закончить манеж к приезду его императорского величества. Строить прежде всего нужно качественно, а уж потом думать о сроках. А если вы не можете построить качественно и в срок, не беритесь. То, что вы устроили, позор. Кровля конногвардейского экзерцергауза через год развалилась. А через 5 лет весь манеж придет в негодность. Это вас не волнует. Главное — закончить строительство в срок. Как это по-русски?» «Что по-русски?» — взволнованно переспросил Лев Львович. «Мене парьен домо», — угрюмо ответил Бетанкур. «Нет, ничего». Как истинный испанец, он быстро вскипал, но также быстро остывал. Разговор шел по-французски. Бетанкур, прожив в России уже 9 лет, по-русски так и не заговорил. Ему некогда было изучать столь трудный язык, к тому же Российская империя переживала золотой век русского дворянства, и в окружении Бетанкура, за редким исключением, все безукоризненно говорили по-французски. В 1824 году конструкцию Бетанкура в манеже снова пришлось исправлять. Состоялся конкурс на декоративное убранство экзерцергауза. Свой проект, кроме архитекторов Таманского и Бове, по совету Бетанкура представил и Огюст Монферран. Его композиция с аллегорической фигурой богини Победы Ники на фоне атрибутов воинской славы заняла первое место. Комиссия была в восторге от работы Монферана, однако, как часто бывает в России, решение вынесло в пользу Осипа Бове. Огромное здание манежа, по занимаемой территории, не уступающей площади Сан-Марко в Венеции, расположилось между Кремлем и Московским университетом и завершило таким образом новый классицистический облик послепожарной Москвы. Экзерцергаус символизировал победу русского оружия над Наполеоном. Главный архитектор Государственной комиссии для строений, знаменитый московский зодчий Осип Бове, в 1825 году отделал манеж лепными и штукатурными украшениями. С 1831 года здесь регулярно устраивались концерты и народные гуляния. Выступали Иоганн Штраус и Гектор Берлиоз. Однако строительные просчеты Карбонье постоянно давали о себе знать, а через 110 лет легендарные фирмы Бетанкура потребовали уже серьезного инженерного вмешательства. В 30-е годы 20-го столетия под них поставили подпорки, что сразу изменило исторический облик манежа и резко ухудшило зрительное восприятие внутреннего пространства здания. Сделано это было не случайно. Трехметровые длины балки ферм просели на метр. Не сломались, а именно просели, вытянулись. Хирургическое вмешательство стало неизбежным. Интересный факт рассказал один архитектор, исследовавший манеж в 70-е годы 20-го столетия. Оказывается, чтобы на века сохранить деревянные конструкции, Бетанкур предложил засыпать на чердак махорку слоем 1.5 метра и таким образом спасти перекрытие как от влаги, так и от грызунов и насекомых. Махорку растащили во время Великой Отечественной войны, однако еще в начале 70-х годов прошлого века по всему чердаку ощущался сильный запах табака. В 1957 году в манеже открылся центральный выставочный зал. Именно здесь Никита Сергеевич Хрущев назвал художников-авангардистов «пидорасами», ознаменовав таким способом рождение эпохи советского неофициального искусства. В самом начале 21 века манеж попал в группу риска. Он оказался в списке архитектурных шедевров, которые московские власти намеревались подвергнуть капитальной реконструкции. Но кому должен был достаться этот лакомый кусок в самом центре столицы, где квадратный метр жилой площади стоил больше 10 тысяч евро? Манеж только полезной площади имел более 9 тысяч квадратных метров. Таким образом, речь шла как минимум о 100 миллионах евро. За реконструкцию манежа стали бороться сразу несколько строительных и архитектурных компаний. Так или иначе, но 17 марта 2004 года прежняя история московского манежа закончилась. От Экзерцергауза остались только стены. Знаменитые бетанкуровские фермы перестали существовать. Они выгорели дотла. Имя Августина Бетанкура попало в средства массовой информации, и о нем заговорили. Однако почему о нем так долго молчали? Почему его имя на протяжении десятилетий было окутано тайной? В 1808 году испанский инженер Августин Бетанкур, полное имя Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделярио Бетанкур и Молина, жил в Париже. Его отъезд из Испании был вызван несколькими причинами. Первое. Финансовые разногласия со всемогущим фаворитом жены короля и первым министром королевства Испании Мануэлем Годоем. Второе. Страх перед надвигающейся гражданской войной и революцией. Третье. Святая Инквизиция проявила повышенный интерес к инженерному творчеству Бетанкура, обвинив его в том, что оптический телеграф, построенный им вместе со своим другом, швейцарским мастером Луисом Авраамом Бреге, связав Мадрид и Кадис, кодированный сигнал от столицы до Кадиса доходил за 50 секунд, является сатанинским устройством. Посылать слова по воздуху на далекие расстояния есть колдовство, идущее от дьявола. Авторов таких приспособлений следовало отправлять в тюрьму или на костер. Четвертое. Жена Бетанкура была англичанкой и англиканкой по вероисповеданию, поэтому не очень уютно чувствовала себя в католической стране, к тому же находившейся в состоянии войны с ее родиной. Все это вынудило Бетанкура спешно покинуть Испанию, где он занимал солидное и прочное положение. Был директором королевского кабинета машин в Мадриде и генеральным инспектором дорог и каналов Испании. Приложив огромные усилия, в 1807 году Бетанкур получил у короля Карла IV разрешение отправиться во Францию для пополнения королевского кабинета машин новыми экспонатами, но на родину уже никогда не вернулся. Историческая справка. Весной 1808 года в Испании началась народная война против французских захватчиков. Испанцы проявляли чудеса храбрости. Астурийские крестьяне, вооруженные одними ножами, вырезали целые французские полки. Сьерра-Моренский пастух с ржавым ружьем и каталонский ремесленник-рабочий с железным жгутом вылавливали каждого французского солдата, отбившегося от своей части. Английские газеты писали: «Французский отряд вошел в деревню. Все жители ушли в горы. В одном из домов солдаты нашли молодую женщину с ребенком. В погребе продукты. Боясь, что пища может быть отравленной, офицер приказывает женщине отведать пищу. Испанка без колебаний подчиняется приказу. Тогда офицер, все же подозревая недоброе, требует, чтобы и ребенок попробовал что-нибудь. Женщина кормит ребенка. Через час все умирают в страшных мучениях». А чего стоила осада города Сарагосы, который держался несколько месяцев? Бои шли за каждый дом, за каждый чердак, сарай, конюшню. Каждая мельница или погреб превращались в крепость, которую нужно было брать штурмом. Когда заканчивались патроны, испанцы кололи французов ножами, били кулаками, кусались и дрались, пока держались на ногах. Ворвавшись в город, французы убивали всех без разбора, даже женщин и детей. Но и женщины, и дети убивали французских солдат при любом удобном случае. Французы вырезали в Сарагосе 20 тысяч солдат испанского гарнизона и 32 тысячи мирных жителей.
Страница книги Дмитрия Кузнецова «Бетанкур» читал артист Андрей Тинетко. Продолжение следует.